Взгляд православия на учение о вечере Господней неоднороден, поскольку в православии, как уже упоминалось, нет строгого учения в этом отношении. Православие какое-то время находилось и до сих пор находится под влиянием западного учения, то есть римско-католического учения о вечере Господней. Поэтому в православии есть как те, которые склонны считать, что в момент Евхаристии, в момент молитвы над хлебом и вином, хлеб и вино буквально превращаются в тело и кровь Иисуса Христа. Также в православии есть и более консервативные течения, богословы, которые считают, что на самом деле никакого замещения не происходит. Хлеб не сливается с Иисусом Христом. Напротив, хлеб и Христос, как и вино, кровь Иисуса Христа сосуществуют. То есть Христос находится в момент участия в воспоминаниях о его страданиях в хлебе и вине, но не смешивается и не замещает их. Мартин Лютер, основатель лютеранской церкви, полагал, что Иисус Христос после воскресения мог быть вездесущным. То есть он мог находиться одновременно во всей своей полноте везде. И поэтому он полагал, что в момент молитвы над хлебом и вином, они в этот момент Иисус Христос присутствует и в вине, и в хлебе. Он не замещает собой, как католики говорили. Лютер пошел немножко дальше от католиков и считал, что Христос просто присутствует в момент Евхаристии, в момент участия в воспоминаниях. Точнее говоря, для того, чтобы обосновать этот взгляд, он разработал учение о том, что Христос может присутствовать везде. И это дает основание и право говорить о том, что Христос может находиться одновременно везде, где в определенное время люди принимают участие в воспоминаниях Христа. То есть во всех точках одновременно. Потому что Христос стал вездесущным. Но это учение о вездесущности Христа по воскресению слабо обосновано, поскольку мы знаем, что Христос вознесся и оставил учеников, послал, умолил Отца, который послал им Духа Святого. Кроме того, когда Стефана побивали камнями, то он видел Иисуса Христа, который стоял одесную Отца. То есть в этот момент он был на небесах. Очень сложно, на самом деле, обосновать это учение, но Лютер пошел на такие радикальные меры для того, чтобы обосновать то, что Христос может одновременно присутствовать во всех частях мира, когда люди отправляют это таинство, таинство Евхаристии. Следующий взгляд, реформатский взгляд, их концепция состоит в том, что Христос не присутствует физически, как полагал Мартин Лютер, и не замещает собой хлеб и вино, как полагают католики, но присутствует в момент участия в этом таинстве духовно. То есть он духовно посреди своих людей, как он и обещал. То есть ничего мистического, сверхъестественного с хлебом и вином не происходит. Христос всего лишь присутствует духовно, Духом Святым со своим народом. Последний взгляд, который мы рассмотрим, это взгляд Ульриха Цвингли, одного из реформаторов, который сказал, что Иисус Христос находится на данный момент в одном месте. Он на небесах с Отцом. Поэтому он физически не может находиться во всех точках мира. Евхаристия, с его точки зрения, является воспоминанием событий из прошлого. То есть он полагал, что в момент принятия участия в страданиях Иисуса Христа ничего сверхъестественного не происходит. Мы можем это сравнить с фотоальбомом, который мы время от времени можем перелистывать для того, чтобы вспомнить события из прошлого. То есть это то, что дано нам для того, чтобы мы не забывали о том, что Христос сделал для нас. А Цвингли был антисакраменталистом, то есть он был против того, что Евхаристия рассматривалась как что-то мистическое, сверхъестественное. И в этом отношении между Цвингли и Лютером возник целый спор. Они дебатировали в отношении этого вопроса. Одним из библейских аргументов в пользу того, почему тело буквально не превращается, вернее, хлеб буквально не превращается в тело Христа, а вино в кровь его, является то, что когда Христос находился посреди своих учеников и брал хлеб, говорил: «Это есть тело мое», то он не имел в виду, что это тело, вернее, этот хлеб в тот момент буквально было его телом, поскольку на тот момент он еще был жив, он был с ними. И вот эта вот фраза значит, что хлеб символизирует его тело, которое еще не умерло, не было принесено в жертву. Это было бы нелогично воспринимать то, что Христос буквально в тот момент учит учеников тому, что это хлеба его тело, поскольку он был еще жив, и он мог находиться только в одном месте, поскольку он был воплощен, он был полностью человеком. Кроме того, эти идеи были очень дикими и чуждыми для древневосточного контекста. И очень маловероятно, что Христос именно это имел в виду. Христос указывает на то, что это должно напоминать им о том, что Христос умер за них. Говоря о присутствии Христа в момент вечери Господней, важно помнить и избегать двух крайностей. Первая из них, когда люди считают, что это что-то сверхъестественное. Когда сам формат или форма играет больше роли, чем суть воспоминания. Также крайностью является, когда люди настолько зациклены на том, что это только лишь воспоминание, что просто пытаются вытеснить идею того, что сам Христос присутствует посреди нас. То есть, когда люди, просто идя от обратного или в противовес католикам, полагают, что Христа нет на вечере Господней. На самом деле, Христос присутствует там, где верующие собираются. Он находится в церкви. И несмотря на то, что евангельские христиане не верят в то, что в момент молитвы над хлебом и вином одно превращается в тело, другое в кровь Иисуса Христа, мы должны осознавать, что все равно Христос присутствует с нами. Христос находится посреди нас, даже если Он не превращается в хлеб и вино, или хлеб и вино в Иисуса Христа. Мы должны помнить, что это обращение к прошлому, воспоминание о том, что было, но вместе с тем, это не только прошлое, это еще и настоящая реальность, это то, что происходит сейчас. В момент участия в этой заповеди посреди нас находится Иисус Христос, с которым мы имеем общение и единство, не только друг с другом, но и с Иисусом Христом. Кстати говоря, о присутствии Христа, апостол Павел, когда подробно говорит о вечере Господней, нигде не упоминает о присутствии Христа в буквальном смысле. Нигде нет намека на это учение. Конечно, есть тексты, которые используются в обосновании этого учения, но тех текстов, которые скорее опровергают его, гораздо больше. Итак, важно помнить, что это не просто лишь воспоминания о прошлом. Это еще и явление собой духовной реальности. Что я имею в виду? Говоря об этом, мы должны понимать, что участие в воспоминаниях Христа также выражает наше единство. Единство по вертикали с Иисусом Христом и по горизонтали с нашими братьями и сестрами. Это то, что выявляет, выражает и содействует нашему единству, как церкви, как телу Христовому. Это больше, чем воспоминания, поскольку когда мы собираемся в церковь, и это то, что касается не только прошлого, но и настоящего, и будущего также. Во-первых, я суммирую, это напоминает нам о смерти Христа, о прошлом, о его жертвенном и заместительном характере, о том, что эта жертва была принесена вместо нас. Кроме того, это символизирует нашу зависимость от Господа и то, что Он является нашим Господом. Тем самым мы признаем, что Он является Господином для нас, и мы зависим от Него. И это также подчеркивает нашу связь, живительную связь с Ним и с нашими братьями и сестрами. Кроме того, вечеря Господня указывает нам на будущее. Христос обещал, что в будущем с учениками Он будет иметь пир, и Он будет пить из нового вина. Это указывает на то, что Господь придет, и Павел подчеркивает, что это нужно совершать до того момента, когда Он придет. То есть это указывает на то, что Он не только умер и воскрес, но Он жив и скоро придет. Поэтому эта заповедь очень важна. Мы не только соединяемся посредством этого с нашими братьями и сестрами, и с Христом, но также и в каком-то смысле проповедуем всему миру. Мы говорим о нашей вере, то, что наш Господь грядет, и что мы являемся Его народом, мы являемся Его телом. Эта заповедь очень важна, и Павел очень много говорит. Обратите внимание, он говорит не о формате, он не говорит о том, какие должны быть условия участия в этой заповеди. Хотя он говорит об этом, но он говорит в контексте определенной проблемы, которая имела место в той церкви. Он говорит о том, с каким сердцем нужно к этому подходить. Он говорит о том, какие отношения должны быть в церкви. Иными словами, апостол Павел говорит о том, что у церкви, у которой нет любви и единства, эта заповедь просто искажается. Недостаточно иметь просто лишь личные, индивидуальные отношения с Иисусом Христом. Павел в своем учении к этой церкви говорит о том, что у нас должен быть мир и единство также и с общиной. Он утверждает, что те люди, которые злоупотребляют или пренебрегают общиной, на самом деле едят и пьют в осуждение себе. Когда в церкви люди пренебрегают один другим, то это уже не есть совершение воспоминаний страдания Иисуса Христа. Потому что для того, чтобы правильно это делать, необходимо быть в мире не только с Иисусом Христом, но и с Церковью. Поэтому характер этой заповеди является общественным. Это касается не только наших личных отношений с Богом, но и также наших отношений с братьями и сестрами. Это имеет корпоративный характер. Вот почему это больше чем просто лишь воспоминание истории. Это не просто лишь возвращение к тому, что было, но это также и настоящая реальность, которая выражает наше единство друг с другом.